Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники». В студии ведущая Катя Варшавская, мой коллега, ведущий Борис Ёмдин.
Здравствуйте, доброго времени суток.
Здравствуйте.
Мы давно уже пытались поговорить об одной очень волнующей нас обоих теме, и из-за событий, множества событий, которые происходят на экономическом фронте всего мира, все эти темы, которые интересуют нас давно, оставались как бы за горизонтом. Но сегодня мы решили немного порассуждать, пользуясь случаем, о проблемах, которые существуют помимо экономики. Например, глобальный экономический и финансовый кризис проявили, выявили, сделали совершенно выпуклым и отчетливым еще разные проблемы, существующие между людьми. Например, проблема равенства, проблема существования, проблема взаимодействия больших групп населения друг с другом. Катя, что ты думаешь по этому поводу?
Я абсолютно согласна. Хочу только сказать, что обычно мы привыкли обсуждать в наших передачах актуалии, выявлять глубину кризиса через, опять-таки, какие-то актуальные события. И сегодня действительно у нас колоссальная возможность постараться максимально расширить наше видение той ситуации, которая происходит, да, то есть то, что называется за кулисами. И, значит, общественный интерес, наконец, проявился.
Да просто надоело уже всем все остальное. Слышат, прыгают рынки, видимо, туда, прыгают сюда, доллар подешевел, подорожал, сколько можно.
Да, действительно, скажем так, проявилась пробужденность мирового сообщества в более широком спектре. О чем мы говорим, в принципе, да? То есть не раз упоминалось в статьях многих известных людей о том, что кризис на сегодняшний день представляет собой кризис доверия. Да?
Да, да, было такое.
А также кризис многих общечеловеческих норм. То есть возникает вопрос, есть ли общечеловеческие нормы или их нет? Адекватны ли они ситуации или они устарели? Знает ли человечество вообще, а что такое нормы, которые устраивают и справедливо обслуживают все человечество? Или это что-то, к чему мы должны прийти, что-то, что мы должны выявить?
То есть те трещины, которые на поверхности в нормальной ситуации кажутся незначительными и просто трещинами, во время кризиса превращаются в глубокие рытвины, разрывы и просто пропасти между людьми, между государствами, между нациями, между кем угодно, между просто любую позицию, по которой можно ли человека разделить, по этой позиции и будет разделение.
Согласна с тобой. Вот примером к решению подобной проблемы, попытка решения подобной проблемы была заявлена в октябре 2008 года, еще в самый разгар кризиса. Дело в том, что 128 ведущих специалистов по правам человека и равноправию из 44 стран мира предприняли вот эту вот знаменательную попытку, основываясь на эпохальной декларации ООН от 1948 года, установить всеобщее равноправие людей.
Да? Это как это?
Вот это как-то. Мы сейчас попытаемся по следам резюме их встречи понять, о чем вообще речь, пришли ли они к какому-то результату или нет. Ну, давай попробуем. Значит, дело в том, что все подписавшиеся под этой декларацией стороны согласились с тем, что подстрекательство к насилию, которое мотивировано расовой, половой или сексуальной ориентацией, представляет собой серьезное нарушение прав и равноправия. Некоторые американские правозащитники гражданских прав, исходя из естественного уважения к первой поправке к статье Конституции США, всем известной, тем не менее, не хотели подписываться под этим принципом, пока он не был уточнен ссылкой на угрозу неизбежного насилия. Попробуем выяснить все-таки, о чем практически, да, как говорят на английский, let's talk business, шла речь. А речь шла о том, что некоторые участники из развивающихся стран хотели, чтобы бедность провозгласили дискриминацией, в то время как другие утверждали, что бедность – это слишком неясная концепция, такая расплывчатая, аморфная.
Бедность не порог, как
говорили. Бедность не порог, действительно. И поэтому тема, наверное, недостаточно конкретна для того, чтобы стать предметом юридического права и обязанностей. Действительно, такой вопрос сложный. А что такое бедность?
А как мерить?
А как мерить? Кого мерить и как? Всех под одну гребенку невозможно подстричь, правда же?
Да никто не хочет. Вообще, когда всем хорошо, никто не хочет стричься под одну гребенку.
Во-первых, первая проблема – это определить, что такое бедность. Во-вторых, определить, если существует понятие бедности, наверняка существуют и ответственные за эту категорию в каждом государстве. Естественно, брать на себя ответственность никто не хотел.
То есть, они решили взять бедность как основу дискриминации, ее вычленить и убрать, так что ли?
конфликт основной был между более развитыми странами и странами, которые только развиваются. Развивающиеся страны хотели вопрос и проблематику бедности вывести на передовую полосу обсуждения, а более развитые страны искали всевозможные, как бы всевозможные нюансы в определении, в распределении и так далее. То есть создавалось впечатление, что они говорили немного на разных языках.
Не, ну потому что бедность для развитых стран — это недосягаемый потолок культурного и экономического развития какого-нибудь там, ну не знаю, Зимбабве, например.
То есть для них это вот такая теоретическая мировая проблема, с которой нужно бороться, безусловно, современными методами, эффективными, ну вот бороться, как мы знаем, да, разговаривать, собираться, общаться, исследовать и так далее. А для развивающихся стран, ты абсолютно прав, это насущная проблема, с которой бороться означает выживать каждый день. Значит, декларации, которые мы сейчас обсуждаем, равенство рассматривается как автономное право. Это очень важное достижение. Другими словами, оно существует как отдельное право и не зависит от нарушения любого другого юридического права, такого как право на образование, право на получение медицинского обслуживания и так далее. Да? То есть для того, чтобы определить, что такое бедность, да, мы действительно должны определить, что такое необходимые потребности каждого человека.
То есть как минимум минимальный уровень потребления или
потребления. Минимальное уровень... равенство получается. Да?
Минимальный общий знаменатель.
Минимальный общий знаменатель. Вопрос в том, возможно ли это минимальное общее равенство. Да? То есть оно едино для каждого человека, или оно отличается в зависимости от стран, континентов, культур, субкультур и так далее. Да?
И
то есть тоже интересный вопрос. Они пришли к тому, что право на равенство должно присутствовать во всех сферах деятельности. И определение самого равенства, оно аморфное и сложно выяснимое, не обязывающее. Но право на это равенство таки да, должно присутствовать. И это является одним из основных постулатов в декларации.
Ну, любая декларация отличается, действительная декларация отличается от утопической тем, что она теоретически может быть достигнута, как я понимаю. Поэтому право на равенство без определения, в чем, собственно, происходит неравенство, это какая-то утопия. А равенство или неравенство между странами и третьего или там, даже четвертого мира и странами в первой восьмерке экономически успешных стран, по какому параметру их можно
по какому говорить? Принципу мерить? Ну вот очень интересный вопрос. Вопрос, наверное, который уходит своими корнями в далекое прошлое. Да? Существует много исследований и теологических, исторических на эту тему. Примером вот к поиску основ вот этих вот каких-то общечеловеческих ценностей, из которых и производится уже общечеловеческое равенство, я думаю, что может служить прекрасная, на мой взгляд, статья, и называется «Глобализация этики». Статью написал Ханс Кюнг, известный исследователь в этой области. А основным постулатом этой статьи является тот факт, что, в принципе, общность, родство присуще всем религиям, всем народам. Очень часто мы слышим в полемике, в каких-то дебатах, которые ведутся в прессе и так далее, о том, что между Европой и Азией существует большая пропасть, да, то есть что это совершенно разные культуры, совершенно разные континенты, разный менталитет и так далее.
Скажем, да? Связи намного меньше, чем существующих пропастей.
Так вот, Ганс Кюнг в своей статье доказывает то, что связь гораздо больше, чем мы себе представляем.
И в чем?
И в чем? Сейчас тебе расскажу. Мы знаем, что Конфуций первым сформулировал золотое правило обратимости. Никогда не навязывай другим то, что не выбрал бы для себя. Через китайские иероглифы концепция «рен» и «золотое правило» распространилась на огромную территорию, находившуюся под влиянием Китая, от Средней Азии до Тайваня, от Кореи до Сингапура. Более того, уже в V веке до нашей эры в Китае существовал исторически важный и этически ориентированный гуманизм. Концепция «рен», та самая, которую сейчас вспоминала, соответствует нашему европейскому «humanum», является центральным понятием в китайской традиции. Конечно же, в некотором отношении Азия обладает большим опытом межкультурных отношений, чем Европа. Уже в III веке до нашей эры буддизм распространился мирным путем от Индии до Шри-Ланки и на большие территории Юго-Восточной Азии, чем тот же самый современный Европейский Союз. В I веке нашей эры распространение буддизма продолжилось вдоль Великого Шелкового пути на Среднюю Азию и Китай, достигнув Кореи, Японии несколько веков спустя. Значит, основными постулатами вот этого правила является то, что человек должен относиться ко всем существам так, как хотел бы, чтобы относились к нему. Буддизм, в свою очередь, учит, что то, что неприятно мне, не может быть приятным и другому. А если что-то неприятно мне, как я могу причинить это другому? Uh-huh. В свою очередь, в индуизме говорится, что человек не должен вести себя по отношению к другому так, как было бы неприятно ему самому. Это и есть суть нравственности.
Ну, это практически можно сказать, что мы не просто близки. И европейская традиция, и древнейшие монотеистические религии, а можно сказать, что они просто произошли из одного корня. Если так давно и так одинаково говорили мыслители и лидеры, духовные лидеры наций и стран, начиная от Средиземноморья и кончая там, Китаем, то, скорее всего, близость есть. Мне бы очень хотелось развить тему ядра, единого ядра Европы. Но я думаю, что это можно будет уже сделать.
Во второй части нашей передачи с вами «Кризис без паники». Оставайтесь с нами. Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники». Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами передача «Кризис без паники». В студии Борис Ёмдин, Катя Варшавская.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы в первой части говорили о транскультурных этических правилах. Так вот, в продолжении темы мы хотим сказать, что именно эти транскультурные этические правила и образуют структурные элементы общей человеческой этики. Как бы мы ее ни называли, да? Угу. Гуманизм.
Свобода, равенство, братство. То, чем Европа пытается заниматься и занимается очень активно последние несколько сотен лет, начиная с, ну, плюс-минус французской революции. Революционеры французские написали это как свой девиз и распространили эту идею практически на весь мир. Ну вот, пожалуйста, кроме простого гуманизма. Свобода, равенство, братство. Только непонятно равенство как. То есть мы пытались это понять, еще не очень понятно. И свобода от чего? И братство в чем? Ну и как?
И как? Ну вот мы сейчас приведем опять-таки примеры из прошлого. Например, архитекторы европейской интеграции Моне, Шуман, Гаспери и другие понимали, что идеалы общечеловеческие, нравственные нормы могут быть достигнуты только путем объединения и переплетения практических интересов стран Европы, например. Да? Они построили свой хрупкий дом мира на фундаменте из угля и стали. Знаменитая цитата. Значит, сегодня, как мне кажется, Европейский Союз стоит на пороге нового этапа взаимодействия и сотрудничества. Мы знаем, что по-прежнему послевоенное поколение, к примеру, осознавало необходимость в сохранении этих ценностей. Почему? Мы знаем, как пострадали европейские страны, какой ценой сохранена была Европа, то есть благодаря тому, что такая высокая цена была заплачена, естественно, люди пытались построить современное...
Тут пытались сохранить в себе человека, потому что половину из столетия Европа занималась только тем, что убивали друг друга. Видимо, пришли в конце концов к тому, что, может быть, стоит остановиться и не убивать друг друга, а начать как-то по-другому жить.
Чем отличается ситуация нашего поколения? Да? Мы знаем, что в современном мире акцент ставится на обособление личности, да? На личном интересе, на культ успешности как в Европе, так в России, так и в Америке, да, то есть культ объединения и совместного движения потерял свою значимость и девальвировал очень сильно в последнее время. Так вот, известный экономист европейский Петер Белкинер, кстати, который был премьер-министром Королевства Нидерландов и президентом Европейского Союза, в одной из своих статей, посвященных этой теме, пишет, что в преамбуле Конституции Европейского Союза говорится, что Европа едина в своем многообразии. Возможно, это самое краткое определение того, что делает Европу Европой. Но слова «едино во многообразии» вызывают вопрос, в чем заключается это единство. Да? То есть многообразие языков, многообразие культур.
У меня есть несколько, ну, я не скажу антитез тому, что ты сейчас прочла, но несколько замечаний. Причем замечаний, основанных на, как всегда, на актуальных событиях. Две вещи. Прежде всего, Европа единая. Ура, я за это. Я с удовольствием буду называть всю Европу Евросоюзом, а не отдельно там Голландией и Францией. Но как у единой структуры, с единой валютой, с единой как бы экономикой, с, при полном равенстве как возможностей, так и действий, две страны из X членов Европейского Союза объявили о выходе из рецессии. Как это может произойти? Если у нас такая объединенная, связанная друг с другом и переплетенная между друг другом экономика, как две страны могут выйти из рецессии, а все остальные продолжают заходить гораздо глубже, чем они там были? Это первый вопрос. То есть мой личный вопрос. А второй, вот мне тоже было интересно, я совсем недавно прочел сформулированные обвинения такого небезразличного нам всем государства, как Украина, в сторону Евросоюза. В чем обвиняет Украина Евросоюз? В дергании, в отсутствии последовательной политики и в отсутствии перспектив. И весь тот, прошу прощения за слово, бардак и балаган, который происходит на Украине, и принимаются решения, отменяются решения. Инфляция самая высокая, переходящая в дефляцию. Там, не знаю, и солнечный день, переходящий в грозу. Назовите еще сколько угодно таких...
В общем, хаос, да?
Полный хаос, причем хаос, который... Хаос это тоже своего рода порядок, но у них даже и хаос не упорядочен. Так вот, они обвиняют в этом Евросоюз, более того, политику сменяющихся глав Евросоюза и отсутствие конкретной перспективы Украины по входу в Евросоюз. То есть, другими словами, скажите, что вы нас берете, и мы будем себя вести «хм». Или скажите, что мы там никогда не будем, и мы будем себя вести «хм». А то, что вы... как собака на сене, не говорите ни да, ни нет, или и да, и нет, что еще хуже, превращает страну, которая соединяет или могла бы соединить Восток и Запад, Европы, Россию и российское содружество, там, всех примыкающих стран-сателлитов, и Европу, большую Европу, превращает эту страну из точки соединения в точку разрыва, которая ну, просто губит и страну, и экономику, и людей, которые там живут. Вот такие вот два простых вопроса. Свобода, равенство, братство, с одной стороны, и ну, большие проблемы с другой.
Много говорится в последнее время о том, что основы общеевропейские, безусловно, перестали быть этическими, моральными и так далее. Что Европа, она, да, общая, но зачем общие границы людям, у которых нет связи между собой, угу. Да, то есть которые абсолютно разрознены. Это первый момент. Второй момент. Действительно, очень странно, как так получается, что в такой вроде бы и однородной Европе с точки зрения экономического пространства, хотя мы знаем, какая проблематика существует в данном вопросе, да, мы знаем, что есть крупные экономики, экономики, которые более отстают и так далее. Невозможно уравнять всех. Проблематично очень состояние евро из-за этого, потому что у одной страны торговый баланс положительный. Ну, сейчас, в последнее время, конечно, сложно видеть. Но, в принципе, вот опять-таки уравнять всю эту махину, да, все ее части подвести под тот же самый общий знаменатель экономически... Очень сложно, мягко скажем, да? То есть как может быть так, что какие-то страны действительно заявляют о том, что они вышли из кризиса, другие страны говорят о том, что мы туда только входим, спорят между тем, какая будет форма у кризиса, в форме латинского U, латинского W и так далее, да? Абсолютно согласна в твоем недоумении, его разделяю полностью. Во-вторых, положение Украины, безусловно, плачевно, и я думаю, что ее претензии к Европейскому Союзу, безусловно, обоснованы, да? То есть мы знаем, что на успешность развития, особенно процветание любого государства, влияют как внешние, так и внутренние факторы. Угу. Мы сейчас не будем обсуждать бездарности, халатность и так далее. То есть все мы читали коррупции, громкие заголовки в разных изданиях, ориентированных на разную политическую мысль и так далее.
Скажем, никто, кроме управленцев не хвалит. Только
нет, не хвалит.
Сами себя.
Да,
хвалят.
Давай так это сформулируем одним. Словом, не хвалит, абсолютно правильно. Так вот, несмотря на фиаско внутреннего управления, безусловно, существует сильнейший внешний фактор. Угу. Я согласна, что Украина последние практически 20 лет металась, да, от востока к западу,
или
из огня до полдня,
болталась,
раскачивалась, и не было выстроена концепция развития страны, потому что невозможно, знаешь, без осознания того, куда мы идем, да, то есть без осознания, без того, чтобы видеть действительно конечную цель, очень сложно прийти вообще куда бы то ни было. Так что обоснованные совершенно претензии. Можно, конечно, сетовать на то, что, во-первых, народ заслуживает ту власть, которую они выбирают, и, безусловно, каждая страна, как каждый человек, должен быть сам ответственным за себя, да, то есть, если не я себе, кто мне, с одной стороны, с другой стороны, мировое сообщество, которое, безусловно, упустило Украину.
Очень жалко. И как же, что же нам делать с привлечением даже не Украины, а вот европейской мысли в той же самой свободе, равенстве, братстве, европейской морали, этики? Европейской жизни. Как решить эти проблемы? Я просто немножко в недоумении.
Ты знаешь, я думаю, что только приняв общие ценности, европейцы могут предотвратить превращение Союза в бездушную машину, да, в принципе, которой он практически является. Все мы знаем о европейском хладнокровии.
От немецкого хладнокровия до итальянской там импульсивности, конечно, можно найти, в этом, веере возможности себя 100%.
Я думаю, что вместе европейцы должны найти то, что их действительно объединяет. И на этой общей основе дать возможность загореться новым очишкам возрождения, как внутриевропейской, так и мировой культуры.
Вчера или позавчера, совсем на днях, я прочел новости из Германии. Кроме того, что они выходят из кризиса, с чем я их поздравляю. Государственные структуры Германии приняли закон, который говорит о том, что люди, которые хотят жить и работать в Германии, не должны отказываться от своего гражданства. Вопрос, а что, они раньше отказывались? Выходит, да. Те люди, которые хотели остаться в Германии, должны были принять германское гражданство, отказаться от своего там гражданства, не знаю, Болгарии, например, не знаю, Польши, и быть гражданами только Германии. В законе, который хотят обновить, привести его в соответствие с настоящими реалиями, говорится, что такая практика одноподчиненности человека какому-то одному государству или одной государственной принадлежности, она потеряла свою актуальность, просто неправильная, неверная, ведет к разрыву между людьми и в итоге вредит тем странам, где эти люди живут. Поэтому они выходят с предложением и разрешением оставлять людям те гражданства, которые у них уже есть. Это может быть 1-2 X, не знаю тонкостей, и при этом принимать гражданство Германии. Вот такой вот объединяющий посыл, который пришел из Германии.
Но я думаю, что у такого замечательного посыла есть прекрасная перспектива на внутреннем уровне предотвратить военные конфликты.
Класс. Вот тебе и без паники. Да?
Без паники. Услышимся в третьей части нашей передачи. Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники». Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники».
Здравствуйте.
В студии наш замечательный специалист в сфере IT-технологий и в разных других сферах, и Катя Варшавская. Напомню, что сегодня мы обсуждаем кризис нравственности, кризис общечеловеческих норм и возможные пути его решения.
Если вам понравятся темы, которые выходят за рамки экономики, мы сможем продолжать их в других передачах также.
С большим удовольствием. Все настолько взаимосвязано, эффект домино, который присутствует абсолютно во всем.
И невозможно понять корни и ветви того, что происходит, без того, чтобы видеть общую картину.
Вообще, такое маленькое замечание. Сейчас мне пришла мысль в голову, что как много всевозможных эффектов появилось в последнее время. Да? Эффект домино, эффект бабочки. Ну, эффект бабочки – это не что-то новое, но таким распространенным он стал именно в связи с последним кризисом. Даже, по-моему, появился эффект Гамлета, если не ошибаюсь.
Эффект Гамлета, быть или не быть, он связан вообще с квантовой физикой. Вот, я вспомнил, откуда я это читал. Ну, это не сейчас.
Хорошо, мы оставим это на одну из последующих передач. Но, в принципе, мы говорим о том, что эффект общности, безусловно, присутствует в мире. И осознавая это, осознавая то, что связь, она существует, она выявляется с каждым разом все сильнее и сильнее, и именно правильная связь является основой и рецептом выхода из кризиса, я думаю, что спорить с этим мало кто решится.
Ну хорошо, если у нас до действия по притворению правильной связи в жизнь, ну давайте тогда хотя бы попробуем понять, что это такое. Вот мы в первой части нашей программы занимались тем, что пытались выяснить, что такое равенство.
Или что такое общечеловеческие ценности.
Тоже интересно.
И оказывается, что-то совершенно не чуждое, а, и можно так сказать, даже впитанное с молоком матери многими поколениями.
И что может быть основой выхода из экономического и вообще с кризиса для всего Европейского Союза?
Ты меня сейчас озадачил, да? Что может быть основой? Ну, наверное, то, что при принятии любого решения нужно стараться брать в расчет пользу и выгоду всего человечества.
Это как это?
Вот я не знаю, я сама сказала, знаешь, иногда бывает сказала, а подумал после. А вообще такое возможно?
Ну, то есть, это когда я, когда иду покупать там новое мороженое или старую машину, думаю не только о себе, а о всем человечестве.
Но ты же понимаешь, если сейчас, допустим, я, Бразилия, захочу производить взаиморасчет с Китаем, обходя доллар, да, то Америка вдруг резко захочет и определенные товары не покупать у того же Китая и у той же Бразилии. И будет от этого плохо всем. Да?
Ага. Значит, смысл в том, что не просто каждый думает о других, а каждый думает обо всех, и все думают о каждом. Ну, это плюс-минус. Не очень укладывается в существующую практику экономическую, ну, того развитого экономического мира, который мы знаем, но может быть очень хорошей основой, наверное. Надо будет порассуждать на эту тему для будущего экономического общества и сообщества, ну, глобально, по всей планете.
Наверное. Подожди, ну а как каждый сможет думать о каждом? Если я человек, знаю, что хочу получить определенную прибыль за свою деятельность, пусть это будет предприятие, пусть это будет какая-то другая деятельность, я должна думать обо всех?
Вот тебе
а
кризис.
Как же я? Где же моя прибыль?
Вот тебе кризис, ты без прибыли ничего делать не можешь.
Не значит, могу, и не хочу, более того, не хочу.
А если тебе... Ну, вот, пожалуйста, я тебе могу дать примеры, когда прибыль тебе совершенно ничего не дает. Например, у тебя есть деньги, и не на что их тратить.
Ну, как не на что? Ну, если очень захотеть, могу найти на что потратить.
А если не на что?
Я могу купить себе очередной самолет или...
Качественного рывка нет, качественного скачка нет.
То есть удовольствие
количество...
не получу?
Качественное, а только количественные изменения, а это всегда тормозит человека.
И что может дать мне этот качественный переход, рывок, как ты называешь? И
я думаю, что все-таки та же самая общая система ценностей, о которой мы говорили, которая основа, которая является, как мы считаем и думаем, и пишут, основой для Европейского Союза и для уменьшения или уничтожения пропасти между Европой и Азией, Европа, Азия, Америкой, Африку туда можно приплести, ну, естественно, Россию со всеми сателлитами. И, может быть, та основа, о которой мы говорим, даже то же самое равенство, оно не совсем в той области равенства, а где должно быть. Ну, например, вот мы говорили в самой первой части о том, что должно быть равенство. Например, равенство в учебе. Это что это значит? Это значит, что каждый будет оплачивать сколько сможет, но все равно будут дорогие учебные заведения и дешевые учебные заведения. Если будут дорогие, значит, они будут более качественные. Люди, получившие более качественное образование, будут в итоге иметь лучшие должности и получать большую зарплату. То есть у нас не получается, де-факто у нас не получается равенство. У нас может быть совсем неправильное равенство, когда люди скажут в той же самой учебе, почему не все могут учить, не знаю, квантовую физику, или не все могут петь. Мы же равны, ну и что, что у меня нет голоса и слуха, но я хочу петь. или ну и что, что я ничего не понимаю, но вот я хочу это послушать. Места ограничены. То есть у нас само понятие того же самого равенства как основы не до конца прояснено. Может быть, мы ищем равенство, но не в той области, в которой оно действительно должно быть.
Ну, у меня просто нет слов, сплошные вопросы и междометия. А в какой же области тогда его нужно искать? И где оно действительно есть? Потому что, как ты сейчас сказал, я хочу, но по какой-то причине не могу. Либо, может быть, я могу, но я действительно настолько талантлив, чтобы учить квантовую физику, как и любой другой человек. И, может быть, мне гораздо полезнее будет учить, и, ну, к примеру...
То есть какие-то ограничения должны быть. И ограничения, скорее всего, внутренние у каждого человека. Ну, я рассуждаю, пытаюсь понять. Пытаюсь понять сам, пытаюсь понять вместе со всеми вами.
Ну, ограничения, безусловно, должны быть. Но ты же знаешь, что когда нельзя, но хочется, тогда, наверное, можно.
Можно попробовать.
Можно попробовать. То есть возможность попробовать должна таки да быть.
И да, наверное. Но для этого, например, то же самое обучение, я почему-то вот уперся в это обучение, должно быть, например, абсолютно бесплатно. Или оно должно быть абсолютно виртуально. Преподаваемый материал не зависит от количества учеников. То есть, в принципе, развитие технологий, развитие современной мысли может дать какие-то решения этой проблемы. Но само решение проблемы должно, видимо, прийти изнутри. То есть у каждого человека, чтобы он сам... имел такие тулс, имел такие инструменты для того, чтобы оценить, где он находится в этой системе с одной стороны, где в этой системе точка равенства. Точка свободы, равенства и братства, как во Французской революции.
Ну, ты же прекрасно понимаешь, что находясь на определенном уровне и видении, и не приподнявшись над ним, ты не можешь определить...
Да, находясь внутри системы, ты не можешь знать, где система находится, куда она двигается. Это абсолютно верно.
То есть, что сейчас получается? Кризис, который происходит, он рушит систему и заставляет каждого, каждое государство или каждого индивидуума в отдельности за счет уничтожения, да, вот этих вот структурных каких-то связей дает возможность приподняться над плоскостью системы, чтобы понять, где нужно находиться?
Я думаю, что весь этот кризис, как шторм в океане, направлен на то, чтобы структурные связи, ты говоришь, да, наверное, структурные связи, или можно даже назвать синапсы, связи внутри определенных уровней, внутри определенных, в кавычках, клеток нашего общества и наших обществ, вот так вот я бы сказал. И как этот шторм в океане, он смешивает, приносит кислород на дно, поднимает ил и каких-то рыб на поверхность. Кто не сможет выжить, тот не выживет. Но зато дышать смогут все. Грубо говоря, воздух опустится на дно из-за шторма, даст возможность жить тем, кто находится на глубине, даст возможность очиститься тем, которые плавают наверху. Как-то изменить ситуацию, потому что человек сам по себе ситуацию либо не может, либо не хочет. Я вот, например... Мы уже который раз говорим сегодня слово «свобода, свобода, свобода», «равенство, равенство, равенство». Я вот вчера, по-моему, или позавчера увидел другое совершенно определение свободы, о котором я до этого не думал. Свобода – это не просто свобода делать, что хочу, как это воспринимает человек. И свобода – это не есть осознанная необходимость. Да? Нет, я прочел совсем другое определение. Свобода есть свобода от забот. Вот такая свобода как бы настолько... близка мне и любому другому человеку, и она может быть настолько неправильной, потому что свобода от забот – это в идеале или в таком гипертрофированном виде состояние комы. Человек, который находится в коме, тоже свободен от забот. У него нет никаких проблем, которые нужно было бы нервничать, бегать, решать.
Ну, хроническая нирвана. Медитация.
Медитация – это путь. Нирвана – это состояние. Да, скорее, наверное, если оно... Я не знаком так глубоко с восточными философиями, и там разные колесницы, которые там существуют, это не мой конек. Но нирвана может быть... Если она находится не в движении, то это, скорее всего, будет стагнация. Извиняюсь, если я кого-то обижаю.
Деградация, да?
А стагнация – это всегда да. Стагнация всегда... теряешь темп, начинаешь падать. Ну, как бег по вертикали. А вот эта вот свобода от забот, и это, наверное, нужно представить таким образом, чтобы люди перестали хотеть свободы от забот, а наоборот, хотели больше заботы, но не о себе, а о других. О!
Ничего себе! Я просто как раз, когда ты говорил, думала о том, что ведь жизнь – это движение и преодоление. И если нам не будет с кем бороться... внутри, вовне, то, наверное, у нас не будет зачем жить.
Это вот, вдруг стало на секундочку страшно. А вот сразу нашлось зачем жить.
А тут сразу нашлось зачем жить действительно, да? То есть,
Вот такая вот философская у нас получилась третья часть.
То есть жить из себя, а не в себя.
Да. То есть быть занятым заботами о других. Или та же самая экономическая подоплека. Не заниматься развитием только своей экономики, а заниматься развитием всех экономик вместе взятых. Как в Стругацких написано, пусть каждый возьмет, что ему нужно, и чтоб никто не ушел обиженный. Вот так вот.
Ну вот за такое равенство, дорогие наши слушатели, я буду голосовать «за». Всего доброго. С вами был «Кризис без паники».
До свидания.